Тема моей сегодняшней проповеди – что нужно знать о Боге, когда нам трудно? Что нужно знать о Боге в трудных обстоятельствах? Текст, который я хочу сегодня вам предложить и позвать вас в этот текст, это Псалом 76. Я прошлую среду цитировал из этого псалма, и на эту среду я планировал другую проповедь, но текст, о котором мы сегодня будем говорить, он держал меня, признаюсь честно, всю неделю и не давал мне уйти в сторону. И, как Джан Буньян говорит, превозмог в том, чтобы все-таки оставить меня в этом тексте и сегодня предложить его для вас, ответить вместе с вами сегодня на этот важный вопрос. Что нужно знать о Боге в трудных обстоятельствах? Давайте мы прочитаем этот текст, и затем мы порассуждаем. Сделаем сегодня небольшое изучение этого текста и посмотрим, каким образом автор этого текста использовал знания о Боге, чтобы проходить свои бедствия, трудности и разные скорби и страдания. Псалом 76, начальнику хора Идифумова, псалом Асафа. «Голос мой к Богу, и я буду взывать. Голос мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью, не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, и я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество Свое среди народов. Ты избавил мышцу народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Голос грома Твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона». Почти 50 лет назад в своей очень известной книге «Познание Бога» Джеймс Пакер отметил одну характерную проблему, которая существенно была не только для прошлого столетия, но и нашего. Это очень современная проблема. Вот что он пишет. «В корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. Как никогда для человека очень важно понять, что на первом месте в его жизни, на первом месте в его жизни должно быть познание Бога во Христе. Это действительно является не только проблемой, но я хотел сегодня говорить об этом как о предназначении нашей жизни и каким образом трудности в нашей жизни, разного рода стрессы и напряжения и те тревоги, которые иногда приходят к нам, каким образом они помогают нам быть лучше богословами. Помните, когда-то Лютер говорил, что молитва, размышления и страдания делают нас людьми, знающими Бога. Молитва, размышления и страдания. Мы как раз находим эти все три важных элемента. Молитва, это вся эта песня, весь эта глава является молитвой. В этой молитве выражено сердце человека, и мы встречаем не раз в этой главе слово «размышляю», «размышляю», «размышляю» или «помышляю». И, конечно же, он размышляет о том горе, в котором он находится, о каком-то бедствии. И, что очень интересно, он не говорит о каком бедствии. И вы знаете, что мы уже должны сделать одно очень важное наблюдение. Не в бедствии дело, а что мы с ним делаем. Не в тех неурядицах, не в тех тревогах, которые приходят к нам, большое дело. Самое большое дело – это то, как мы реагируем в этих всех трудностях. И что помогает нам проходить подобные какие-то встряски в жизни. Тревоги приходят к нам неожиданно. Тревоги у всех у нас есть. Мы никуда от них не денемся. Даже рождается ребенок, или как только родители узнают, что у них родится ребенок, у них тревога, у них радость, у них много благодарности, но у них есть тревога. Когда рождается в мир ребенок, у родителей тревога. Да, у них есть радость, у них есть очень много благодарности, их сердца радуются, что-то новое их в жизни, неведомое до сих пор появилось, но у них в сердце есть тревога. Как мы будем его выращивать? Как мы будем воспитывать нашего ребенка? А кем он или она станет? Что впереди у этого ребенка? И нам на самом деле, когда мы смотрим вокруг, нам очень часто, друзья, хоть мы и живем, даже вот сейчас лето, хорошая пора, солнышко светит, но когда вы смотрите новости, в мире не так уж спокойно, очень даже тревожно. И мы живем в обществе, которое тоже наполнено разными тревогами. И когда вы внимательно всмотритесь в лица ваших соседей или ваших сотрудников на работе, вы увидите, как за, возможно, внешним каким-то счастьем и радостью кроется все равно какая-то тревога. Есть человек, есть проблема. Мы никуда не денемся от наших трудностей, от наших тревог. Я думаю, что время от времени остановиться вот в подобных текстах очень полезно, потому что, друзья, у всех есть тревоги, но не все одинаково проходят их. И верующие, и неверующие отличаются тем, что верующие знают Бога, и это помогает им пройти тревоги. Для меня очень непонятно, чем больше я живу в этом мире, я не могу понять, как человек может прожить жизнь, не знать Бога и не искать Его. Как человек может вообще проходить какие-либо трудности и страдания, как он может справиться со всем тем, что происходит у него внутри, в его сердце, без знания Бога. Знание Бога определяет нашу жизнь, определяет ее качество, определяет ее направленность. Но знание Бога также помогает нам, друзья, очень правильно, очень хорошо, не растеряв все наши трудности, пройти их для того, чтобы вырасти и чтобы в этом прославился Господь. Мы живем с вами в таком поломанном мире, что эти трудности и тревоги будут всегда с нами. Это то, что объединяет, наверное, нас. У нас могут быть разные работы, мы можем ездить на разных машинах, у нас могут быть разные дети, мы можем сидеть в разных углах здания или помещения, как это. У нас есть самые разные обстоятельства, но то, что нас объединяет, это трудности. У каждого из нас они есть. Если вы присмотритесь внимательно, они и у вас есть, как только вы родились. Мы живем в поломанном мире с несовершенными людьми. И не только новости, но общество, даже семья, частью которой мы являемся, очень часто кажется, Господи, была бы другая семья, были бы другие дети. Так где-то появляются у нас такие человеческие греховные мысли. Но все это очень, очень точно дано нам Отцом Небесным, чтобы мы могли учиться через трудности не просто выживать их, но использовать их для славы Божьей. Автор, как я уже говорил, не указывает здесь причины его сложных обстоятельств, потому что важны не обстоятельства, не трудности, а то, как и что мы знаем о Боге. Бог часто, если вы обратили внимание, не меняет наших обстоятельств, потому что Он в первую очередь занят содержанием нашего сердца. Я хочу еще раз повторить это, друзья, потому что суть вот всех подобных глав и суть всех маленьких и больших событий в том, что Господь часто их не меняет по нашей просьбе, по нашим молитвам, потому что Он занят более важным делом – вскрытием содержание нашего сердца и изменением содержания. Другими словами, Он делает нас богословами. И как хорошо, что у нас есть Господь, как хорошо, что у нас есть Слово Божие, к которому мы можем прибегать, чтобы изменять содержание наших сердец. Смотря на этот псалом, я хотел вместе с вами сегодня посмотреть на теологию страданий или теологию бедствий, теологию всего того, что происходит в нашей жизни. Что знал этот автор, что мы узнаем из именно его interaction или его не просто соприкосновение с Богом, но его интерактивностью с Богом, его верой в Бога и как эта вера проводила его через те обстоятельства, в которых мы находим его здесь. Написал это Асаф. Это все, что мы знаем о нем, один из псалмопевцев. И он по вдохновению Божьему и Божьему провидению оставляет для нас эти интересные, очень нужные истины, о которых мы сейчас поговорим. Мы посмотрим с вами на несколько качеств Бога, которые нам нужно знать во времена трудностей, чтобы они, трудности, не стали причиной депрессии, чтобы они не стали причиной отчаяния, нашего недовольства, гнева, раздражения, но чтобы эти трудности были еще раз доказательством Божьей любви к нам. Первое, что мы, или я хотел бы отметить для всех нас, друзья, что очень важно в жизни или в сердце этого человека, в его богословии, Бог незаменимый. Это первое качество, о котором я хотел бы, чтобы мы сейчас немножко вместе с вами порассуждали. Смотрите, как во втором и третьем стихе мы наблюдаем движение души этого человека. «Голос мой к Богу». Когда нам трудно или когда нам иногда что-то неприятно, мы обычно хотим либо это выразить, либо кричим внутри у себя, хотя здесь наши уста могут быть закрыты. Мы очень часто выражаем даже скрыто от наших самых близких наше внутреннее раздражение, недовольство, возможно, что-то еще. Здесь автор говорит «голос мой к Богу». Мы здесь видим движение души. Это направленность души, которая вскрывается в трудностях. Или трудности являются той платформой, где вскрывается направленность нашей души. Он говорит, голос мой к Богу, не к людям, не к его идолам, не к тем источникам, которые называет Библия разбитыми цистернами. Голос мой к Богу. Я буду взывать голос мой к Богу. И Он услышит меня. В день скорби, посмотрите еще раз фразу, еще одну. В день скорби я ищу Господа. In the day of troubles. Когда приходит трудность, друзья, она дается нам для того, чтобы перепроверить направленность нашей души, куда она стремится. В скорби я ищу Господа. Рука моя простерта ночью. То есть он говорит, я молюсь, руки мои простираю к Богу. И этот жест, он выражает то, что все тело, вся душа, все фибры души, они направлены к Богу. Рука моя простерта ночью и не опускается. И последняя фраза, она заставляет нас вернуться еще раз, посмотреть в эти два стиха. Он говорит, душа моя отказывается от утешения. Смотрите, это один из признаков праведника. Он отказывается от дешевого, поверхностного утешения. Ища утешение, мы очень часто слишком быстро удовлетворяемся. Находим это утешение в каких-то вещах, которые очень быстро проходят. И эти фразы, они помогают нам увидеть, что автор говорит о Боге, которому нет равных. Он незаменимый Бог. Он отказывается от утешения, которое исходит от людей. Он отказывается от утешения, которое исходит от благополучия. Он отказывается от утешения, которое исходит от работы, от денег, от семейного положения, от служения. Он отказывается от всякого другого утешения. Он говорит, душа моя отказывается от утешения. Он ищет утешение.
И в этом поиске утешения очень важно научиться отказываться от поверхностного утешения. И этим самым он подчеркивает, Бог, мой Бог, которого я ищу, незаменимый. Мой Бог незаменимый. Трудности нам даны для того, друзья, чтобы нас избавить от дешевого утешения. И чтобы научить нас искать настоящего утешения, о котором он здесь говорит. Голос мой к Богу, я взываю к Нему, от Него я буду ожидать и отказываюсь от всякого поверхностного утешения. Здесь мы видим состояние души, направленность души, ее движение, ее стремление. Вот это все, друзья, утверждается сложными обстоятельствами и даже обостряется. Трудности, они обостряют, они обнажают наше сердце, нашу душу, ее направленность, и они нам нужны. Это Божий очень точный скальпель. Каждому из нас Бог дает наши уникальные трудности, но все они Его. И Он их для того дает, чтобы могла родиться настоящая молитва. Молитва души, устремленная к Богу. Трудности, как огонек, который мы подносим к разложенным дровам, чтобы разгорелся костер молитвы. Вот когда приходит трудность в жизни автора, его первое движение души к Богу. Я бы хотел бы еще одно, если внимательно вы послушаете, очень простой вывод, который я сегодня сделал, размышляя над этим текстом. Трудности даны нам с той целью, чтобы мы разочаровались в благополучии, чтобы мы разочаровались в самих себе и своих силах, чтобы мы разочаровались в тех благах, которыми окружил нас сам Бог, чтобы мы разочаровались в людях, искали одного – утешение, которое дает Бог. Это означает, друзья, следующее, что наш Бог незаменимый. Это еще подтверждается многими разными другими текстами, которые говорят нам о том, что Бог является ревнителем. He's jealous God. Бог является ревнителем. Это очень важный атрибут Бога. Он незаменимый, потому что Он так и хочет, чтобы мы Его воспринимали. Он незаменимый. Он не допустит, чтобы в нашем сердце наполовину был храм Богу и был храм Дагона. Он не допустит, чтобы в нашем сердце было наполовину в одной комнате, чтобы мы поклонялись Богу, а на кухне или где-нибудь еще, чтобы мы раздражались и служили себе. Бог наш, Бог-ревнитель. Он незаменимый Бог. И поэтому Он нам дает эти трудности. Трудности даны нам с той целью, чтобы мы разочаровались в благополучии, в себе и в благах, в людях. И только тогда, когда мы разочаруемся в этом, когда мы увидим, что все наши, даже взрослые игрушки, они не утешают нас, тогда мы бежим к Нему. Вот почему Бог говорит Аврааму: «Авраам, сын, которого ты так долго ждал и которого ты так много любишь, отдай его мне». Вот почему иногда Бог говорит: «Дочь моя или сын мой дорогой, то, что ты любишь, я забираю у тебя, чтобы ты увидел, что самое ценное для твоей души – это Бог, и этот Бог должен стать незаменимым». До тех пор, друзья, когда Бог не станет незаменимым, а в этом, в принципе, мы должны постоянно расти, мы всегда будем искать слишком легкого удовлетворения. Бог посылает разного рода обстоятельства, дает нам печали и даже радости. Он дает нам радость и благополучие, чтобы направить нашу любовь на Себя. Через сложности Он ставит нас на колени, чтобы, отвечая на наши молитвы, прославить самого Себя. Псалом 49:15. Наверное, это один из ваших любимых стихов. Смотрите, как Бог говорит: «Призови меня в день скорби». «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Это Псалом 49, стих 15. Смотрите, Бог дает понять автору другого псалма. Он говорит, что «я тебе даю скорбь, я ее определяю, я знаю, когда она начнется, когда она закончится, я даю тебе ее, но у меня есть цель, почему я это делаю, чтобы ты призвал меня». Чтобы ты научился взывать к Богу, чтобы ты призывал меня, чтобы ты осознал сначала, что все то, что у тебя есть, оно не приносит тебе ничего.
Я тебе даю эту скорбь, чтобы ты учился звать меня. И когда ты меня позовешь, он говорит, я избавлю тебя, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Это концепт или атрибут Бога. Он незаменимый Бог. Друзья, когда в следующий раз у вас будет какая-то трудность, помните о том, что Бог ее не просто кинул вам так, знаете, как иногда мы кидаем собаке, которая бегает во дворе, еду. Бог не так относится. Он очень точно дает нам какой-то день, какое-то напряжение, какой-то неприятный момент. Это может быть вот зубная боль, грыжа в спине. Это может быть друг или не друг. Это может быть потеря работы, здоровья. Это что-либо, непослушание ребенка, рана на теле, смерть родных. Бог говорит, я незаменимый. Я буквально одной из моих книг, которую я стараюсь читать где-то вот после обеда, если у меня есть 15-20 минут, полчаса, это биография Роберта Макчейна. Кто из вас читал? Буквально в первой главе он там очень много разных писем. Там есть его дневник. Несколько раз вот в этой первой части книги он говорит о дате, которую вспоминает сначала через год, потом через 5 лет, потом через 10 лет, когда умер его брат. Этот брат был старший брат, этот брат был очень богобоязненный. Но когда умер этот брат, у Роберта Макчейна была депрессия. И он говорит, что если бы не Господь помог мне, то я бы стал бы очень депрессивным человеком. Но затем он говорит вот что. Я понял, что мне нужно искать другого брата, который не умирает. Когда умирает брат, это тоже у Господа инструмент очень ценный. Когда умирает даже родной человек, Бог хочет быть незаменимым. Когда что-то забирается у нас, что-то исчезает с нашей жизни, Бог хочет, чтобы мы искали того, который не умирает. Его. Псалом 83:6. Этот текст, я думаю, тоже для вас известен. Один из моих любимых золотых стихов. 6, 7, 8 стихи. Если у вас есть с собой Библия, откройте. У меня, по-моему, нет этого текста. Блажен человек, это 83-й псалом, 6 стих. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого стези в сердце направлены к тебе. Но текст не заканчивается. Почитайте внимательно со мной или послушайте, что он говорит. Проходя долиной плача. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Для того, чтобы сердце в стези, стези в сердце были направлены к Богу, Он ведет нас через долину плача. Он ведет нас через те долины. Представьте себе дорожку на карте, или я не успел сегодня нарисовать это, но очень, очень картинка простая. Многие из нас представляют такой путь к Богу или наше совершенствование, преображение в образ Христа. Это какая прямая дорожка на велосипеде. Едет себе человек на велосипеде, наслаждается. Здесь птички поют, озеро или там по берегу моря где-то по спортивной дорожке. И такая славная дорожка, наслаждается человек. Это такое представление у нас о христианской жизни часто. А теперь представьте, вместо этого, представьте дорогу, которая постоянно где-то, она поворачивается, она где-то, она не сходит в долину, поднимается где-то слишком высоко вверх. И эта дорога, если на нее посмотреть, то она разные, разные пути имеет, разные кривые, там, разные повороты. И это Божьи повороты. Он нас поворачивает, чтобы мы учились отвергать то, что приклеивается к нам, и увидеть его как незаменимого Бога. В Одессе, когда я был последний раз, я нашел там в библиотеке у одного человека книга, которая называется «Немой христианин».
Она так и называется «Немой христианин». Ее написал Томас Брукс, один из пуритан. В этой книге Томас Брукс отмечает несколько видов молчания человека, который проходит бедствие. Такое стоическое молчание, стоики практиковали его. Греховная бесчувственность к тому, что происходит. Осмотрительное молчание, глупое молчание, угрюмое молчание, вынужденное молчание. Он там говорит о безнадежном молчании, о горделивом молчании, о всякого рода молчании. Затем он говорит о молчании, в котором рождается молитва. Не та молитва, которую все слышат, а молчание, в котором рождается молитва. Эта молитва, она рождается тогда, когда мы видим, что Бог, наш Бог, незаменимый. Как в трудностях помогает нам эта истина? Вот задайте себе этот вопрос. Как в трудностях помогает мне эта истина, что Бог незаменимый? Истина о том, что Бог незаменим, помогает нам понять важность поиска Бога, Его ценность, суть и цель страданий, бедствий, и дает нам возможность пережить новое общение с Ним, как с нашим незаменимым Богом. Незаменимым Богом. Вы знаете, мы часто друг от друга требуем, мы как пытаемся друг друга выжимать, как из тюбика. Дружбу дай мне, уважение дай мне, мы пытаемся любовь дай мне. Мы выжимаем друг с друга. Знаете почему? Потому что Бог еще не стал незаменимым. Когда Бог становится незаменимым, тогда все люди вокруг становятся благословением. Они не становятся источником нашей радости. Они становятся объектом нашего служения. Незаменимый Бог – это то, что нам нужно знать в наших проблемах и в наших трудностях. Второе, я отметил бы в этом тексте – непостижимый Бог. Когда мы читаем 4, 5, 6 стихи, я хотел бы обратить ваше внимание на эти слова, которые отмечают умственное, интеллектуальное, напряженное действие человека, всего его сердца. Этот человек, не забудьте, он находится в сложных обстоятельствах, и он говорит, я вспоминаю о Боге. Я вспоминаю о Боге. Подумайте, вспомните тот момент, когда вам было где-то неприятно, трудно. О чем мы вспоминаем, когда беда приходит? Мы вспоминаем о том, что люди нам сказали. Мы вспоминаем о тех проблемах, которые окружают нас. Мы вспоминаем о разных тех неправильных реакциях, которые мы сказали, которые нам сказали, что-то сделали мы, они. Это все не поможет. Вы можете проводить вечность в этом всем, и это уже будет достаточно, чтобы называть его адом. Так вот, непостижимый Бог – это тот, над которым мы размышляем и никогда не остановимся размышлять, помышлять, чтобы утешаться им. Непостижимый Бог. Он говорит, я вспоминаю о Боге, и когда я вспоминаю о Боге, я трепещу. У него содрогается его сердце. Я, говорит, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты, он говорит, ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен, или я в шоке, он говорит. Я шокирован и не могу говорить. Он не шокирован проблемой, которая с ним. Он шокирован тем, что он думает о Боге. Или о том, то, что он размышляет о Боге. Это приводит его сердце в трепет. Обратите внимание, не только разум, не только теория. Его сердце, его эмоции, его все внутри, вся внутренность его содрогается от того, что он думает о Господе. Я иногда вот думаю, что мы думаем, что с нами происходит, когда мы думаем о Господе? Почему наше сердце иногда не содрогается? Почему оно эмоционально не переживает близость Божию, Его силу? Наверное, знаете почему, друзья? Потому что мы очень мало размышляем о Боге. Мы используем свою память для всего того, чтобы вспоминать все то, что стоило бы давно уже забыть. Я вспоминаю о Боге. Шестой стих, он говорит, я размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Не забудьте, что он не потерял еще Бога. Он размышляет, как Бог вчера и третьего дня, и 300 лет, и 1000 лет назад, как он действовал. Он говорит, я размышляю о днях древних,
о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи. Я вспоминаю, когда я радовался о Боге, когда я славил моего Господа. Я помню, когда Он делал свои чудеса в моей жизни. Я беседую с сердцем моим. И дух мой испытывает. То есть я задаю эти вопросы. Я перепроверяю. Я рассматриваю всю свою жизнь во свете того, кто есть Бог. Неужели? Четыре раза он задает, шесть вопросов, но четыре раза задает вопрос, неужели? Неужели? Не может быть. Он рассуждает о Боге, и эти мысли о Боге расширяют его сердце. Я хочу еще раз, друзья, обратите внимание на вот эту напряженную работу ума, работу сердца. Эти термины показывают нам о важной функции разума и высшего предназначения нашего разума – размышлять о Боге, познавать Его и поклоняться и служить Ему разумно. Но хоть это и является нашим высшим предназначением разума, интеллектуальной нашей способностью, мы никогда не постигнем Бога до конца. И вот чем знаменательно или чем удивительно для нас эта вся картина, которую раскрывает, картина сердца, heart picture. Это не Facebook, это heart book. Мы на Facebook выставляем faces, our faces, все то, что видно только, фотографии. Это heart book. Такого невозможно, да? Heart book. Надо придумать кому-то, может быть, придет в голову. Как открыть свое сердце, чтобы его увидели? А мы иногда боимся, чтобы открыть свое сердце. Почему? Потому что наш Бог маленький слишком. Но это может быть в другой раз. Мы никогда не постигнем Бога до конца, так как Он бесконечен, а мы ограничены, конечны. И все же мы можем обладать истинным знанием о Боге. И когда мы думаем о Боге, наше сердце, у него появляются крылья. Псалом 144:3. «Велик Господь, достохвален, и величие Его неисследимо». Немножко позже Псалом 146, 5 стих. «Велик Господь, велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Разум Его неисследим. Когда наш разум соприкасается с разумом Божьим, об этом мы говорили в прошлых три среды, когда наш разум соприкасается с Божьим разумом, он обретает свою значимость, обретает свою ценность. Ценность души, ценность нашего разума измеряется тем, насколько там Божьего разума, много ли мало. Иногда вот смотрим мы в зеркало, я смотрю в зеркало, я вижу, как мало Бога в этом разуме, как мало Бога в этом человеке. Как мало того, кто размышляет о Боге. Псалмопевцы другим хвалились. «Дивно для меня ведение Твое, не могу постигнуть его». Помните Псалом 136, 138? Познание Бога – это наше предназначение. И это нескончаемый процесс, который здесь начинается на земле, друзья. Кто не познает Бога, не познал Бога здесь на земле, он будет познавать очень ужасного Бога всю вечность. В аду тоже люди будут познавать Бога, насколько Он свят. Но на небесах, друзья, в Его присутствии с Богом мы будем продолжать познавать Бога. Какое это благословенное занятие – размышлять о Боге. Это целое искусство, которое сегодня утеряно многими. Это нескончаемый процесс, который происходит здесь, на земле. Невозможно Бога постичь нашим разумом, нашим опытом, воображением, интуицией или исследованием. Но то, что мы знаем о Нем, it better be good. То, что мы знаем о Нем, должно быть верным. Да, мы Его все не познаем, но то, что мы знаем о Нем, то, что мы думаем о Нем, пусть оно будет взято из слова. Я еще раз хочу напомнить вам, это удивительная фраза, я согласен с ней всей душой своей, которую Лютер говорил. Молитва, размышления и страдания помогают нам увидеть непостижимого Бога. Непостижимость Бога связана не столько с нашей греховностью, сколько с бескрайним величием Бога. Его пути выше наших, Его мысли выше наших. Его мудрость больше нашей, Его сила и могущество больше нашей. Задайте себе еще и этот вопрос. Как эта истина о непостижимом Боге помогает мне проходить сегодня мою трудность?
Как эта истина на самом деле помогает мне понять, что делает Бог? С одной стороны, это напрягает нас, мы не совсем знаем, мы хотим знать, почему Он это делает, но тот факт, что Библия говорит, мы не постигнем Бога до конца, должна нас смирить и успокоить. Он знает. И если мы не знаем, it's okay. It's totally okay. Мы иногда, как дети, нам хочется все знать. А как, а это почему? А Бог иногда дает нам что-то понимать, а остальное все не дает. And that's okay. И это уже успокаивает, это тоже утешение, которое дает незаменимый Бог. Этот незаменимый Бог, Он хочет, чтобы Он был в нашем сознании непостижимым Богом. Мы не все поймем здесь на земле и в вечности будем познавать. Тысячи тысячелетий будем познавать. Какой великий наш Господь. Это видно в этом псалме. Когда читаю вот этого автора, я вижу, как он много думает, и в то же самое время нет конца его мыслям. И этим самым он показывает, Бог непостижим. Неизменный Бог. Это третье, что нам нужно знать о Боге. Он неизменный. Прочитайте со мной 8, 9, 10, 11 стихи. О вопросах мы немножко вкратце говорили, но я хочу, чтобы вы сейчас обратили на них внимание. Неужели навсегда отринул Господь? Он проходит какую-то трудность в своей жизни. Он говорит, неужели навсегда отринул Господь? Первый вопрос. Второй вопрос. Неужели Он не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пересеклось Слово и в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои и сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего? Здесь есть одна небольшая поверхностная проблема, которую нам нужно решить, прежде понять, почему именно эта истина о Боге важна для нас в наших страданиях. 6 вопросов, которые звучат в этих стихах, являются, по сути, риторическими вопросами. Риторические вопросы имеют всегда однозначный ответ. Вот как, в принципе, если бы эти вопросы были заданы автору, и он отвечал, или автором были заданы бы всем людям вокруг, весь Израиль хором говорил бы однозначный ответ. Неужели навсегда отринул Господь? Конечно, нет. Бог не изменен в своей верности. Второй вопрос. Неужели Он не будет больше благоволить? Конечно же, нет. Бог не изменен в своей благости. Неужели навсегда перестала милость Его? Конечно же, нет. Его милость вечна, неизменна. Если бы не Его милость, мы бы давно исчезли, говорит Библия в других текстах. Неужели пресеклось Слово Его в род и род? Конечно же, нет. Его Слово вечно. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. Но не Его милость и не Его обетование, не Его Слово. Его Слово в род и род. Неужели Бог забыл миловать? Конечно же, нет. Это суть Бога. Он никогда не перестает миловать. Он всегда милует. Просто Его милость по-другому выражается, чем или отличается от той милости, как мы ее представляем для себя. Неужели во гневе затворил щедроты свои? Конечно же, нет. It's obvious. Это понятно. Это понятно каждому, хоть мало кто-то знает Бога, хоть немножко знает Бога. Он понимает, что это риторический вопрос. Поэтому эта последняя фраза, очень часто мы ее неправильно интерпретируем. И я сказал, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Другими словами, вот что он говорит. И я сказал, вот мое горе, если бы Бог изменился, это самое страшное горе. Если Бог изменяется, это самое страшное горе, тогда у нас нет основания, тогда у нас нет ни надежды, тогда у нас нет ни утешения, тогда у нас ни на что опереться. Если Бог изменяется, это самое большое горе. Кстати, даже богословы есть такие либеральные, которые называют или придумали Бога, который постоянно немножко где-то изменяется, познает немножко, он меняется в угоду наших желаний и так далее. Это чушь. Богословская чушь. Вот здесь он говорит, сказал я, Вот мое горе. Если изменяется десница Всевышнего, тогда все, все не имеет смысла. Почему? Потому что кто меняется? Мы, смертные люди, меняемся. Вещи вокруг меняются. Мир меняется вокруг. Природа меняется постоянно. Все изменчиво. Все меняется. Один только неизменный. Один только неизменный. И это самое большое счастье, что десница Всевышнего не изменяется. И это самое большое горе, если десница Всевышнего изменяется. Он не перестал миловать. Нет, он не отверг. Нет, он не перестал благоволить. Нет, его слово не перестало быть мощным и движущим планетой и содержащим всю Вселенную. Нет, его слово не перестало проникать в душу и менять наши жизни. Нет, его слово такое же. Это счастье верующего человека. И сказал я, самое большое горе для меня – это если бы Господь изменялся, поддавался переменам и был подвержен изменчивости, как все люди. И мы читаем в Библии, бытие и жизнь Бога не меняется. Земля и небеса погибнут, а ты прибудешь. Малахии 3:6 написано, ибо я Господь, я не изменяюсь. Поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились. Я не изменяюсь. Иакова 1:17, у которого нет изменения, и нет даже тени перемены. Артур Пинк отмечает в своей книге, Бог не может стать лучше, потому что Он совершенен. А будучи совершенным, Он не может стать хуже. Характер Бога не меняется. Стресс, наши болезни, трудности, даже погода способны переменить нас. Но ничто не может изменить Бога. Вкусы наши, мировоззрение наше, характер, здоровье, даже внешность изменяется. Милые становятся не такими милыми, а иногда даже противными и капризными. Добрые становятся недобрыми, друзья становятся врагами, враги становятся друзьями. Все меняется. Но с Богом ничего подобного не происходит. Он никогда не становится менее правдивым, он никогда не становится менее добрым, менее милостивым, менее справедливым, менее благим, менее спасающим. Друзья, это наша надежда. Бог неизменный Бог. И это то, что нам нужно знать в наших бедствиях. Кстати, даже наши бедствия поменяются, а Бог нет. И это утешение и надежда. Божьи пути не меняются. Как Он спасал, так и спасает. Как Он был милостив, так и спасает. Как Он был благодатным в Ветхом Завете, так Он и есть благодатный. Божья истина не меняется. Задайте или ответьте на этот вопрос. Как истина о том, что Бог неизменен, действительно изменяет вас? Как неизменность Бога изменяет нашу реакцию на то, что происходит в нашей жизни? Истина о неизменности Бога дает нам утешение, дает нам стабильность, упование, дает нам свет, основание, твердую надежду. Все надеющиеся на Него не постыдятся. Четвертое, что мы видим в этом тексте. Богословие вот страданий этого человека, он видит Бога как независимого. 76-й Псалом, 12 стих мы читаем, и 13-й. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». Обратите внимание на эти слова. «Дела, чудеса, дела, великих Твоих деяниях». Здесь очень важно нам отметить вот что. Четырежды автор повторяет одну и ту же идею, подчеркивая новые грани истины о Божьей суверенности. Божьи дела. Подумайте об этом. Божьи дела – это самые важные дела в мире. Мы смотрим там Барак Обама там, или еще что-нибудь, там Хиллари или Трамп. Что они сказали, что они сделали? Там весь мир гудит, вся Америка на дыбы встает, всем что-то не нравится. Друзья, самое важное, что происходит в мире, это дела Божьи. Вы даже посмотрите на свои дела, и они приведут вас в какой-то немаленький депресснячок. А что говорить за больших людей в этом мире? не только их дела сделают жизнь в Америке hilarious. И наша жизнь, когда мы посмотрим, наши дела. Но вот Божьи дела – это самые важные дела в мире. Дела и поступки самых даже больших, сильных людей, они продиктованы тоже различными факторами. Люди, политика, здоровье, погода, противники, деньги и так далее. Божьи дела по сравнению со всеми остальными делишками, которые происходят во всем мире. Божьи дела – это дела, а все остальные – это делишки. Вот Божьи дела, они суверенны, они независимы. Что это означает? Это означает, что Божьи дела определяются самим Богом и Его мудростью и больше ничем другим. Он независим. Бог независим от нас. Он творил вселенную, Он нас не спрашивал совета. Я вот иногда думаю, смотрю на машины, там на вертолеты, думаю, дома. Интересно, могла бы история другим образом развиваться? Нет. That's exactly, как Бог хотел, чтобы оно было. Уже 6000 лет мы существуем, люди на этой земле. It's exactly, именно так Бог и хотел, чтобы все было. Именно чтобы в этом столетии или в прошлом, в конце прошлого, чтобы появился там iPhone или еще что-нибудь, чтобы именно в этом столетии произошли все эти научные там открытия и все остальное. Что бы ни происходило в этом мире, это exactly то, что Бог хотел бы, это Его дела. Это все дела, все делишки в этом мире, они под Божьим делом, под всем Его контролем. Вот почему, друзья, Божьи дела, все до единого, которые описаны здесь, в Божьем Слове, Божьи дела, они достойны всего нашего внимания. Если некоторые дела наши мы хотим где-то выставить, чтобы их заметили, то большинство мы хотим где-то спрятать. Почему? Потому что мы знаем, что это не дела даже, и не делишки, а проделки какие-то. Но Бог все свои дела хочет, чтобы мы их познавали, чтобы мы видели. Его дела достойны хвалы, достойны нашего внимания. И Его дела, друзья, они должны питать наш разум. Его дела. Тогда, когда мы попадаем в какую-то трудность или проблему, Его дело или то, что Он делает, это самое важное. И если мы все остальное попытаемся делать, чтобы решить свои разные какие-то трудности, но не поймем дела Божьего, мы пропустили их. Мы пропустим их. Божьи дела все великие, они достойны нашего внимания, они прославляют Бога. Творение, история, спасение, даже завершение, все дела, которые Бог... Слава Богу за Его дела, которые Он продолжает совершать и в нашей жизни. Вот почему важна, друзья, молитва. Молитва помогает нам войти в Его труд, в Его дело. Молитва, которая основана на Священном Писании. Это великая молитва. Великая молитва, она делает нас частью великого Божьего дела. Это самое главное, для чего мы существуем. Самое главное, для чего Бог дает нам и одежду, и здоровье, и работу. Для чего Он дает нам эту церковь, для чего Он дает нам друзей, для чего Он дает нам все то, что происходит в нашей жизни. Он дает для того, чтобы мы могли быть частью Его великого дела. И когда нам больно, Бог это делает для того, чтобы нас в Его труд поставить. Чтобы нас склонить на колени, чтобы Его труд был в нашем сердце, в нашем разуме, чтобы мы стали Его частью великого дела. Вы видите, как истина о независимости Бога освобождает нас от страха, освобождает нас от сомнений, от мелкости, от бессмысленности в жизни. Истина о независимости Бога показывает нам еще раз, что Он не зависит от наших добрых дел. Бог не зависит от нашего словословия. Он даже не нуждается в наших молитвах. Он сам знает без нас, что делать. Все, что происходит, даже в нашей христианской жизни здесь, вот в церкви, друзья, Бог без этого может обойтись. Но когда Он повелевает и приглашает нас, чтобы мы пели Ему, чтобы мы славили Его, чтобы мы молились Ему, чтобы мы слушали Его Слово, для чего? Чтобы мы стали частью Его великого дела, а Его дела самые лучшие, единственные, достойные нашего внимания. Но вы знаете, почему еще очень важна истина о независимости Божией? Если мы делаем добрые дела, чтобы каким-то образом заслужить Божье расположение, не забудьте, Он независим, и Он останется независимым. Почему это важно? Наше спасение только по милости. Нам нужно делать добрые дела. Добрые дела – это когда мы в Его добром деле, в Его деле. Нам нужно понимать, что делает Бог. Но мы должны понять, друзья, Бог не зависит от наших маленьких проделок. Если Он помилует, эту милость никто не захочет никогда откинуть. Если Он даст силу, никто из нас не захочет жить другой жизнью. Если Он откроет свою славу, никто из нас не захочет искать дешевые какие-то увлечения. Все это Он делает по милости. Стоит ли нам просить? Вы скажете, а где же тогда место молитвы? Молитва как раз и является частью всего этого процесса. Он говорит, хочешь, я даю, приходи. У меня все есть. I'm all you need. I'm all you need. I'm everything. I'm everything. Так Бог говорит. Я есть все, что тебе нужно. Заламывать Богу руки, манипулировать Его никогда не получится. Задобрить Бога не получится. Все по милости. И когда мы проходим трудности, друзья, это очень тоже важно видеть. Иногда мы в наших трудностях где-то неправильно реагируем, и мы думаем, вот Бог уже перестал миловать. Нет, милость как раз независима. Божья милость не зависит от нас. Он любит нас больше миловать, чем мы себе можем представить, и больше, чем мы можем просить Его. Даже если мы в вечность просили, все вместе просили о Божьей милости, ее все равно больше, чем достаточно для каждого из нас. На всю вечность Его милости. Думаю, что стоит еще одно отметить во всем том, что проходит автор здесь. Непогрешимый Бог. 76:14 мы читаем. Псалом 76, 14 стих. Он говорит, Боже, свят путь Твой. Я хотел бы, чтобы вы еще раз, вот представьте, что-то в вашей жизни уже произошло. Я думаю, что я вот смотрю на всех, кто слышит сегодня, понимает меня. Вы все были когда-то в каком-то горе, в каком-то бедствии, в какой-то неприятности. Насколько мы способны говорить, Боже, свят путь Твой. Другими словами, Господи, то, что Ты делаешь, это Твоя святость в действии. Боже, свят Твой путь. Кто Бог так великий, как Бог наш? Он говорит это о трудности, которую он переживает и видит, как это Бог раньше делал в разных трудностях народа израильского в прошлом. Он говорит о святости Божьей, о непогрешимости Бога. Святость Божья, буквально короткая очень ремарка, святость Божья как один очень важный атрибут. Пожалуй, самый важный, хотя невозможно выделить какой-то атрибут Божий, сказать, что святость наибольшая, так не может быть. Все Его атрибуты, они едины, и они все связаны. Бог поэтому всемогущий, что Он святой, и поэтому Он святой, потому что Он милосердный, и поэтому Он милосердный, что Он благодатный, и поэтому Он благодатный, что Он всемогущий или всезнающий и так далее. И вы можете, это все вместе, это называется единство Бога. Такая есть доктрина, единство Бога. Но мы знаем также и нравственный аспект. Нравственный аспект, то есть вот это единство Бога, все Его качества вместе взяты, это превосходство Бога. Это означает святость или слава Божия. Но что очень интересно для нас здесь увидеть, когда Он говорит, Боже, свят путь Твой, Он говорит еще также о непогрешимости Бога. О непогрешимости Бога. Друзья, я не знаю, как у вас, но это одна из моих любимых истин, которую я люблю себе повторять, когда мне трудно. Бог непогрешимый. Он не ошибается. У Него никогда ничего нет на авось. Вы представьте, какого Бога представляет нам Библия, в какого Бога, к какому Богу привел нас Христос. Бог, который никогда не ошибается. Я вот посмотрю даже на сегодняшний свой день, я столько сделал ошибок. В своем ответе, даже в своем спасибо своей жене или в ответе моим детям, что ни дело, то ошибка. Везде ошибки. И сделан, я сделан из ошибок. Я не знаю, как вы. Но вот Бог ни одной. Ни одной ошибки. У него нет второго плана, плана Б, плана С, Д, Ф. У него нет альтернативы для того, что он сегодня делает в вашей жизни. То, что происходит в моей и вашей жизни, это выражение Божьего всемогущества, святости. Его путь свят. Его путь свят. Он превосходит нас своей мудростью, силою. Он не ошибается. Он никогда не делает что-либо наугад. И все его дела совершенны. Все его или все наши тревоги, которые у нас есть, это его точно для нас продуманные, расставленные все моменты жизни. Я говорю вам, друзья, об этом, зная, что вы не раз слышали об этом. Но я говорю вам также об этом, потому что я знаю, что так же, как и я, мы часто знаем это, но не живем этим. Когда мы гневаемся, или когда мы раздражаемся, знаете, о чем это говорит? Что Бог ошибся. Когда мы гневаемся на нашего ближнего, когда мы пытаемся что-то доказать или что-то сделать, и это делаем греховным путем, мы говорим, что Бог ошибся. Ошибся тем, что Он сделал со мной в этой ситуации. Непослушные дети, капризная там, жена или муж еще, там, капризнее муж, или еще что-нибудь. Что бы то ни было. Бог непогрешимый. Как это сладко и нужно для нас сегодня. Если вы сегодня находитесь в какой-то вот проблеме, трудности, пусть эта истина напомнит вам и успокоит ваше сердце. Он не ошибается. Он знает все до точности, знает и длительность, продолжительность. Он знает последствия всех этих тревог, которые у вас. Все в его руках. Я бы отметил бы еще одно. Поскольку время у нас есть, неповторимый Бог. 15 стих и ниже. Ты Бог, творящий чудеса. You never know. You never know. Вы никогда не знаете, что Бог делает. В то же самое время вы даже себе представить не можете, что Он делает с нами. Когда мы читаем подобные тексты, все содействует ко благу, мы упускаем, что самое чудное, что есть во всей вселенной, это Христос. И быть как Он – это самое лучшее и самое большое благо. Так вот, здесь говорит, ты Бог, творящий чудеса. Бог, когда дает нам какую-то скорбь, или день скорби, или какую-то потерю, друзья, Он делает намного больше. У Него в планах намного больше, чем мы себе можем представить. Наш вот этот маленький Бог, придуманный нами, Он мешает нам. Нам нужен этот великий Бог, который неповторимый. Он творит чудеса. Он говорит, ты явил могущество свое среди народов. Вспомните о своей сейчас трудности. Мы вчера с детьми читаем за Самсона с книги Судей. Читаем о Самсоне. И написано, Бог снизошел, или Дух Святой снизошел на Самсона, и он разодрал этого льва. Мы прочитали эту историю. Я спрашиваю детей, ну что, как вы думаете, что эта глава говорит о Боге? I don't know. Все втроем. I don't know. Мы не видим Бога великого. Мы не видим, что именно Бог, для этого, кстати, и нужно семейное поклонение, о чем я хотел бы проповедовать когда-нибудь. Для этого и нужно нам все вместе быть, чтобы увидеть, насколько благ Господь, насколько Он неповторимый. Но я понимаю, откуда исходит вот такое I don't know, потому что ну, это было там 3000 лет назад. Who cares? I don't know and who cares? It's the same thing. You know that? I don't know and who cares? It's the same thing. Или я хотел сказать по-русски, сказал два раза по-английски. Переведите там для себя. Но я понимаю, я вчера вот слышал, разговариваю со своими детьми, я понимаю, что то, что там было 3000 лет назад, нужно принести. Это тот же самый Бог. Он неповторимый. Он не будет мне давать такую же силу, как Самсону, и дай Бог, чтобы лев на моей дороге не встретился, и чтобы с медом там у меня проблем не было, как у него. И со всеми его друзьями, и с его женой, с Далидой и так далее. У каждого из нас свои те тревоги, которые Бог дал для нас. Он неповторимый. Не пытайтесь сделать Бога попугаем. Извините меня за такую нехорошую фразу, но иногда именно это мы делаем. Бог хочет сделать неповторимое с нами. Он хочет сделать с нами то, что нигде не имеет аналога. в нашей жизни. Как? Используя наши трудности, посылая нам трудности, помогая нам увидеть в этих всех трудностях Его функцию, Его роль, Его место. Смотрите, как автор смотрит в прошлое, и он вспоминает, это не очевидец, он просто вспоминает то, о чем написано в Торе. Он говорит, ты избавил мышцу, народ твой, у Бога есть мышца сильнее нашей. Ты избавил мышцу, народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, вострепетали бездны. Он говорит о Черном море, которое просто разбежалось. Бог только посмотрел, и вода раз и расступилась. Он говорит, тебя испугались воды, облака лили воду, потому что ты им сказал. Смотрите, о чем говорится, о неповторимом Боге, о котором мы должны знать. В момент бедствия или трудности, или стресса, друзья, проблема наша, наша проблема именно в том, о чем говорил Пакер. Джеймс Пакер. Что мы не знаем великого Бога. Наш Бог слишком мал. Лютер однажды писал Эразму Роттердамскому в ответ на его книгу «О свободе воли». Он говорит, никогда не соглашусь с тем, что ты пишешь. Твой Бог слишком мал. Твой Бог слишком мал. Вот почему Лютер, а не Эразм Роттердамский, был реформатором, который был использован Богом для возрождения церкви. И последнее. Я думаю, что это будет хорошо закончить нашу среду сегодня. Он неуправляемый Бог. Неуправляемый Бог. Псалом 76, 20. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Вы видите здесь водительство Божие? Вы видите здесь провидение Божие? Асав ссылается на незабываемое событие в истории Израиля. После выхода из Египта, по Божьему повелению, Моисей ведет народ тем путем, который наименее удобен для Израиля. Less comfortable. Or I would say uncomfortable. Позже Бог ведет народ израильский к берегу Черного моря, в такую точку, которая смотрится как безвыходный капкан. Очень простой здесь вывод. Представьте, вы часть этого народа, этой толпы, 2 миллиона людей. Они стоят в этой западне, в этом капкане. Они стоят у Черного моря на берегу. Там целая армия египетская, сильнейшая армия мира на то время. Поджали их к берегу. Одно только осталось – вопить к Богу. А народ израильский не вопит, один только вопит – Моисей. И Бог выводит израильский народ через вот этот путь в море. Стезя твоя в водах великих, путь твой в море. Подумайте об этой фразе, друзья. Бог нас иногда ведет самым неудобным для нас путем. Он ведет нас через те повороты, те возможно, какие-то даже опасные моменты в жизни. Но это Его путь. Он ведет нас не туда, куда мы хотим и где нам удобно, но куда Он хочет и где Он больше всего может проявить свою силу. И это нам нужно понять. И этому нам нужно учиться. Проходя все наши трудности, проходя все наши заботы, наши хлопоты и тревоги, мы можем согласиться с Иеремией 9:23. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет меня и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!